Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Я Виталий Дымарский, да. Сегодня у нас такая необычная программа. Мы сегодня работаем по связи. Надеюсь, что она нас не подведет. А на том конце провода, как у нас принято говорить, наш собеседник Игорь Храмов, историк.
Историк, президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия». Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я два слова скажу. Дело в том, что мы с Виталием Дымарским буквально недавно были в городе Оренбурге прекрасном. Провели там дилетантские чтения по нашей программе «Цена победы», по журналу «Дилетант», по
книжке «Лица войны».
По книжке «Лица войны». И там мы набрели, буквально, бродя по жаркому летнему Оренбургу, в буквальном смысле этого слова, набрели на небольшое издательство, на группу энтузиастов-историков, которые издают замечательные книги по истории Оренбурга. И выяснили, что, оказывается, уроженец Оренбурга Шморель Александр Гугович, который родился там в сентябре 1917 года, потом оказался в Мюнхене и участвовал в знаменитом кружке сопротивления в Мюнхене, который назывался «Белая роза». И, естественно, это герой немецкого сопротивления, еще раз повторю, уроженец Оренбурга. И я так понимаю, Игорь, что вы автор книги о нем, да?
Да.
И не просто автор книги, а даже серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». И нам показалось, что это очень интересная история, поэтому мы, собственно говоря, и договорились сделать с Игорем Храмовым такой вот скайп-сеанс «Москва-Оренбург» и рассказать более широкой аудитории об этом удивительном человеке.
Давайте, может быть, начнем с самого начала. Собственно говоря, если этот человек, я так понимаю, что он немец по национальности, да?
Сейчас я пару слов скажу. Если, может, не увиделись с вами в Оренбурге, хоть услышим все сейчас. Да. Да, очень приятно. Ну, во-первых, я сразу поправлю, фамилия у него Шморель, ударение на последний слог.
Ага, понятно.
Это уже так устоявшееся, так сказать, произношение. Действительно, отец его был выходец из немецкой купеческой семьи. Оренбург – это достаточно немецкий город. У нас было много немецких купцов, которые, наверное, составляли элиту своеобразную этого города. Вот, а мама его была русская, Александр Шморель. Вот. Он родился в 1917 году в городе Оренбурге. Год спустя мама умирает от тифа. Отец его, врач, еще год спустя женился на дочери владельца пивоваренного завода Елизаветы Егоровны Гофман.
Я вас прерублю на секунду. Дело в том, что нам во время экскурсии по Оренбургу с Дымарским показывали этот знаменитый пивоваренный завод Гофмана, который сейчас существует и по-прежнему варит пиво.
Дело в том, что... Да, книга в серии ЖЗЛ вышла в этом году, а в принципе самая первая такая биография Александра Шмареля, она появилась в 2001, и вот в 2004 году наш пивоваренный завод решил возродить эту историю, потому что действительно как бы там интересны очень такие связи и корни, и собственно они вот эту торговую марку Гофмана вернули к жизни благодаря этой истории. Ну так вот, молодой человек, собственно, мальчик, который в трехлетнем возрасте семья оставила все, потому что они, собственно, потеряли все, и заводы, и все, что было здесь заработано, так сказать, за многие-многие годы. А семьи немецкие, они были очень многочисленны. В семье Шморелли было 11 человек, в семье Гофмана было 10 человек, братьев и сестер. Они многие занимали очень серьезные посты. Дядя Александра Шморелли был заступающим местом городского головы, ну, замглавы города, да, по нашей терминологии, Оренбурга. Ну, Первая мировая война почистила все немецкие ряды, то есть немцы практически убрали всех вот руководящих эшелонов, ну, а после революции уже пришлось, в общем-то, собираться и всем более-менее чего-то заработавшим здесь. Вот в 21-м году они уезжают в Германию, ну, и, казалось бы, можно было бы, в общем-то, распроститься с этой родиной, забыть все. Вот, потому что мама умерла здесь, мачеха немка уехала. Но, тем не менее, как так получилось, вот этот Саша, он ощущал себя русским человеком. Он все время подчеркивал, что он русский по матери. Вот, и живя там в Германии, ходя в школу в немецкую, в обычную, в гимназию, пройдя все, так сказать, ступени обычного гражданина, ну, впоследствии там, ну, пришедшего Третьего рейха, он, в общем-то, называл себя русским. И как-то вот эта русскость, она и дома поддерживалась, потому что семья жила какими-то русскими традициями, они дома говорили по-русски. Он посещал православную церковь.
Вот это очень важный момент, Игорь. Давайте его подчеркнем, что Александр Ашмарель, он был православный, и потом он был канонизирован как святой.
Значит, он был крещен в Оренбурге по рождению в Петропавловской церкви, как раз неподалеку от того места, где вот к нам заходили церкви, естественно, не сохранилось. Надо сказать, что записи действительно об этом акте, они были найдены буквально вот в прошлом году. Угу. Хотя эта история давно уже раскручивается. Вот. Брат и сестра, которые родились уже в Мюнхене, они получили тоже очень хорошее русскоязычное образование. Они великолепно читали, писали. Но были уже, соответственно, католиками. Он был православным. Вот. Ну, а впоследствии уже как-то в каком-то подростковом возрасте и дальше, вот у него эта русскость, она приобретала все более такие яркие черты. И когда дело дошло, допустим, до службы в армии, это уже был вермахт, и до момента принятия присяги, он просто отказался принимать присягу. Там нужно было принимать присягу на верность Гитлеру. Было тогда нововведение о принятии личной присяги фюрера. Он сказал, что нет, он не может этого сделать. И было бы ему очень плохо, если у него не оказался бы хороший начальник из военнослужащих, который просто-напросто вызвал отца и сказал, там как-то с сыном разберитесь, а то как бы не было худо. Вот. То есть вот с...
Игорь, можно я уточню? Вот этот отказ присягать Гитлеру, он был вызван для молодого человека, ну сколько ему там было, там 17-18 лет, да. Для молодого человека он был вызван антинацистскими взглядами, православностью, русскостью. Вот какой был основной мотив?
Там был и мотив русскости, там уже был назревающий момент отрицания вот этого национал-социалистического некого давления, потому что вот они даже в своем, так сказать, молодежном юношеском кругу, когда видели, что там происходит с евреями, вот это очень активно обсуждалось, там ношение звезды Давида даже еще до, так сказать, каких-то уже акций, так сказать, явно таких насильственных, то есть даже само отношение звезды Давида они уже воспринимали как некий какой-то негативный момент и активно его обсуждали. Вот. И впоследствии они, в общем-то, уже ну, где-то вот к студенчеству, то есть это к 41-42 году, в общем, элемент непринятия нацизма возрос, а плюс еще 22 июня 41 года, который Александр однозначно воспринял как нападение на свою родину. Хотя, еще раз подчеркиваю, казалось бы, уехав в возрасте 3 лет и потеряв русскую маму в России, уехав с мачехой, с отцом немцем, вот можно было бы про это забыть. Нет, это он не забыл. Он, в общем-то, считал, что это уже борьба против его родины. Хотя...
Игорь, извините, вы сейчас уже перескочили в 41 год, но все-таки до 41 года он все-таки в армии послужил.
Да.
Да, и в Австрии, как я вот прочитал, он служил, да, во время аншлюса.
Он вообще в каких войсках? Он был специалист какой в армии? Он чего там делал в армии?
Это, ну, рядовая служба, это был просто пехота.
То есть просто обычный пехотинец.
В кавалерийский как бы полк он пошел практически добровольцем, потому что он думал, что он быстренько отслужит и избавиться от всего этого. То же самое это было там с предшествующей трудовой повинностью, которую обязаны были все проходить. То есть они все думали быстро сходить, быстро вернуться.
Ну а потом ты его все-таки призвали в армию уже, да, когда война началась второй раз?
Нет, сейчас вот я скажу, это что касается Чехословакии и так далее, значит, это он еще, так сказать, вот в качестве этих кавалерийских войск, а потом уже призыв уже когда...
Но извините, но вот
компания это уже медицинская.
Ну, да, а вот во время первого своего призыва там, несмотря на какие некие внутренние, я бы сказал, да, настроения, он ни в каких там никакого движения, никаких акций он не предпринимал. Нет. Антинацистских.
Нет, тогда этого ничего не было.
А вот что-то известно о его участии, скажем, во французской кампании 40-го года. Я так понимаю, что во Франции он был в 40-м году.
Во Франции он был,
Ну, он санитаром был, по-моему.
Да, каких-то особенных воспоминаний или чего-то с этого момента нет, кроме посещения Парижской оперы, в чем они совершенно совпали с Гансом Шолем, его, по сути, человеком, с которым они создавали потом «Белую розу», и с которым еще даже не были знакомы. То есть вот некие какие-то такие вот впечатления от Франции, больше какого-то культурного такого.
Вот. И потом, значит, Восточный фронт.
Потом Мюнхенский университет уже...
Ну, я имею в виду военную.
Да, рота, да.
Да, и потом...
в этом году военно-полевая практика.
Ага. Ну, хорошо. Вот, то есть он с самого первого дня, уже с 22 июня он уже был, он воевал на Восточном фронте, на Советском фронте.
Нет, они были призваны в военно-медицинскую роту, они были в Мюнхене, полуказарменное положение, то есть это, ну... учеба без
отрыва,
службы без отрыва от учебы. А вот уже лето 42-го года это как раз была военно-полевая медицинская практика.
А известно где? Потому что лето 42-го это как раз наступление на юге, на юге это, России.
Это под Гжатском, город Гагарин Смоленской области. Угу. Вот Вязьма, Гжатск. И очень большие воспоминания и Александра, и дневниковые записи его товарищей. Вот это, потому что когда он ехал туда, и так получилось, что это уже были люди, которые сплотились в эту «Белую розу», уже первые акции по распространению листовок прошли. И вот несколько человек из этой группы поехали туда. Он считает это и подчеркивает, что это для него возвращение в Россию. Он едет туда, практически радуется, что, ну, казалось бы, дико для солдата, посланного на фронт. Вот. Ребята его знакомые едут как солдаты, посланные на фронт, но оказавшись уже там на передовой, тот же самый Вилли Граф, который был в этом же году, но в апреле, на том же самом отрезке фронта. Он пишет домой, что для меня пребывание вместе с Алексом совершенно по-другому дает вот пережить вот это пребывание здесь, в России. Я чувствую русскую душу, я понимаю русское население, мы много общаемся. То есть, совершенно такие... Эти вещи можно было бы назвать невероятными, если это не были бы дневниковыми записями. Мы один раз очень сильно поспорили с одним достаточно известным немецким историком на конференции в Сталинграде. Он сказал, что он поднял все немецкие архивы и прочитал, что немецким военнослужащим запрещалось там выходить после комендантского часа, запрещалось общаться с местным населением и так далее и тому подобное. Говорит, какие тут рассказы, что они на танцы ходили, что они там с кем-то общались с военнопленными. Все вранье. Вот. Но на самом деле это же даже не письма домой, где можно в утешении родителям написать, что папа, мама, у меня все хорошо, гуляю, сыт, обут, на танцы хожу. Это дневниковые записи, интимная такая литература, которая не предназначена ни для нас с вами, вот сейчас обсуждающих эту тему, ни для историков, а ну как бы для себя. Такое.
А эти записи были найдены потом, или какова судьба самого дневника?
Они сохранились, причем не у Александра Шмареля, у Александра Шмареля были письма только, вот как раз у товарищей, которые с ним были. Вилли Граф, Ганс Шоль, они вели дневники, эти дневники сохранились.
Игорь, правильно я понимаю, что их антинацистские настроения и антинацистская деятельность началась даже еще в Мюнхене, даже до того, как они поехали на Восточный фронт?
Это было до того, это, по сути, сформировалось где-то весной 42-го года, весной или ранним летом 42-го года, когда Ганс Шоль и Александр Шмарель нашли друг друга и решили...
И пребывание на Восточном фронте только укрепило их в этом настроении, да, когда они увидели оккупацию, когда они увидели зверство.
Оно кардинально изменило стиль листовок, потому что первые три листовки, которые они писали, распространение, это, ну, воззвание к нации как-то пробудить к чему-то, да, что все это очень нехорошо, что это все неправильно, то, что делает нацистское правительство. А вот когда они вернулись с фронта, там по-другому, там стиль меняется. Там уже борьба всеми средствами, сделать все, что угодно, только чтобы остановить эту войну. Саботаж, там, ну, разные, так сказать, формы. То есть там уже кардинальные изменения стиля.
Что такое вот это движение, ну, движение, как его назвать, «Белая роза», группа, организация?
Белая роза, да, вот ее...
Почему «Белая роза»?
Да, ее неправильно называть организацией, потому что ее никто не организовал. На самом деле это группа друзей, которые...
Единомышленников, друзей.
Они собирались.
То есть, а назвать их...
Были вдвоем.
Назвать их кружком можно, или как их можно назвать? Кружок друзей, ну, что? Подпольный друзей. Кружок.
Да. Вот. Ганс Шольц со Шмарелем были двое, кто начали это дело. Они начали писать. Потом кто-то еще из их близких друзей узнал, подключился. Они очень не хотели, чтобы девушки были втянуты в это дело. Сестра Ганса Софи Шоль узнала про это случайно у брата. Таким образом, сформировалось некое такое ядро, там 6-7 человек, которые в этом непосредственно участвовали. Ну, участвовали как? Тексты писали в основном они вдвоем, Ганс Шоль и Александр Шмарель. Вот. Ну, даже раздобыть почтовые марки для рассылки этих листовок в почтовых конвертах, чем занимался Софи Шоль, это, в общем, тоже такое занятие было.
А у них не было, то есть у них не было попыток создать из этого более широкую организацию, выйти за пределы там своего дружеского круга и попытаться создать что-то более серьезное для сопротивления Гитлеру?
У них были попытки через общих знакомых выйти на круги Красной Капеллы, которая к тому моменту уже была разгромлена через Фалька Харнака. Они выходили, такой некий контакт был, но он, в общем-то, ни к чему не привел. Потому что, с одной стороны, уже и Красная Капелла там в массе своей была уничтожена. Ну, и как бы...
Откуда они узнали о Красной Капелле?
О Красной Капелле сообщения-то проходили о процессе.
Проходили, да?
Да.
Игорь, скажите, пожалуйста, а как им удалось вот вовлечь одного из профессоров? Я, насколько помню, там даже один профессор какой-то в какой-то момент к ним присоединился, Мюнхенского университета.
Дело в том, что ребята, в общем-то, конечно, они хотели видеть какой-то отклик на свои вот эти послания, на эти листовки. И зачастую они рассылали их и своим знакомым, и друзьям, и даже родственникам. Не всегда это...
Ожидая реакции, да?
Выжидая... Ну да, им хотелось понимать, что, как вот на это реагируют. Она не всегда была положительной, эта реакция. Но вот как раз именно по реакции профессора они почувствовали, что с ним можно попробовать более серьезно поговорить. Они поговорили, надо сказать, что совместная их деятельность, она не была особо успешной, потому что профессор пытался проводить свою политику, они были слишком пророссийски настроены, прорусски настроены, он все-таки как-то пытался там каким-то образом выгородить еще наш славный, доблестный вермахт. Вот это привело к некой коллизии, так сказать, но тем не менее это не избавило его от гильотины.
То есть... Вот что касается деятельности самой этой группы «Белая роза». Да, кстати, вот я вас спросил, почему «Белая роза»?
Масса мнений есть.
Не потому что война белая и алая роза.
Нет, им нужен был некий символ такой яркий, за которым можно было бы идти. Есть мнение, что это роман Клеменса Брентана, что якобы Ганс Шоль это привнес. Есть мнение, что от Александра Шмареля это пришло, этого никто не знает. И я думаю, что никто не узнает.
Понятно.
Просто это яркий такой символ красивый. Чистота помыслов.
Так вот, теперь возвращаясь к их деятельности. То есть, собственно говоря, их деятельность сводилась к написанию листовок, и там ходили еще на домах, писали там «Долой Гитлера», да, условно?
Это уже в последней стадии, уже когда был Сталинград, когда они не могли просто...
То есть, там за оружие они не брались, да?
Нет.
Никаких...
У них было такое как бы пассивное вот это сопротивление. Они пытались каким-то образом достучаться до сознания своих сограждан и объяснить им, что все, что происходит сейчас в стране, это самое настоящее.
А вот в этой связи это такой очень интересный вопрос, как мне кажется. А известно что-нибудь о реакции мюнхенцев? Мы еще поговорим о реакции гестапо, естественно, она предсказуема. Но вот о реакции бюргеров, о реакции, там, не знаю, студентов, о реакции университета, о реакции простых жителей Мюнхена, что-то известно? Вот их деятельность какой вызывала резонанс? И вызывала ли вообще?
И знали ли о том, что где-то у нас здесь в городе кто-то вот такое делает, да?
На момент распространения листовок это, конечно, не было известно, потому что это особо и не могло обсуждаться. Как бы ни пытались они устроить вот массированную какую-то рассылку, вот у гестапо сложилось ощущение, что это широко разветвленная и очень глубоко законспирированная организация. Потому что когда письма приходили из Альцбурга во Франкфурт, из Франкфурта в Мюнхен, они ездили, там что-то перемещали, пересылали как-то.
Ага.
Вот. Я думаю, что учитывая то, что скрупулезные немцы посчитали, что практически там чуть ли не 90% листовок возвращались в гестапо, сдавались жителями в гестапо, Вот, о каком обсуждении может быть речь? Другой вопрос. Сдавали ли это люди, не разделяя это мнение, в гневе, так сказать, принося в полицию, или они сдавали, опасаясь просто провокации? Они могли прочитать, понять, что это выражение их мыслей и чувств, но на всякий случай несли в гестапо, как бы не было бы худо. Вот. Реакция была, когда они вышли на улицы по ночам и наносили вот эти лозунги. Это я просто общался со свидетелями событий и говорит, что по всему Мюнхену это разговоры пошли, когда вот это «Долой Гитлера», «Свобода» на стенах Мюнхенского университета, самый центр города. Конечно, это все обсуждалось и шепотом там, или полушепотом, но реакция на это, конечно, была.
Игорь, а скажите, пожалуйста, вот, не знаю, слово «тираж» что-то употребимое или нет, но какое количество экземпляров им удавалось рассылать?
Значит, первые три листовки по очередности они делали на пишущей машинке, там 5 экземпляров через копирку, то есть это сотни экземпляров, которые были разосланы. После возвращения с Восточного фронта это уже перешло на 1000, они купили гектограф. Надо сказать, что, в общем-то, тоже пошли к родственнику, к знакомому. Там, он почти понял, зачем они это приобретают, но, тем не менее, так сказать, дал деньги, помог. Вот, что ему потом тоже чуть было не стоило жить.
То есть тиражи значительные. Это не десятки, это не единицы. Это довольно значительные тиражи. Нет,
да, потом уже распространение было тысячное. Ну, а уже, кстати, вот она стоит заметить, что уже после вообще разгрома самой группы, после казни участников, британские королевские войска последнюю листовку, они ее просто размножили и разбрасывали над немецкими городами с самолетов.
А как технология рассылки была устроена? Мы уже поняли, что поначалу печатали на машинке, потом у них появился типа ксерокса.
Значит,
да. Вот, а что? То есть они что, письмами рассылали по адресам, прям запечатывали каждую листовку в конверт?
В первую очередь они рассылали это по адресам, причем адресовали, но они пытались найти неких мультипликаторов своей идеи. То есть они рассылали тому, кого они считали элитой нации.
Лидером общественного мнения, да?
Ученые, да, это адвокаты, это врачи, интеллигенции. Вот. И также владельцам, хозяевам ресторанов, то есть каких-то вот общественных заведений, где это могло бы каким-то образом получить дополнительное распространение. И плюс посылали для контроля сами себе, и плюс посылали своим родственникам.
А как они конспирировались? Они просто где-то на каких-то отдаленных улицах бросали в почтовый ящик незаметно? Вот как они...
Да, примерно таким образом они это разносили. Основная проблема была даже не в этом. Проблема была в том, чтобы достать бумагу в условиях дефицита военного времени.
Ну да, 1000 листов.
Да, что делал студент Софи Шоль в университете под разными предлогами. Еще большая проблема была приобретение почтовых марок.
Угу.
Потому что уже практически после 3 акций по выбросу листовок гестапо разослало указание немедленно докладывать всем, кто приобретает там больше 10-15 марок одного типа, почтовых марок.
А чем после возвращения с Восточного фронта, уже второго возвращения из армии, чем официально занимался тот же Шмарель?
Они учились. Они студенты.
Студенты считали.
У них прошла практика,
да. То есть его статус был, их статус всех был студент.
Студент-медик.
Студент-медик, да.
Да. Хотя и уже возраст был такой. По 25 лет был, да?
24-25. Это нормально для Германии такой студенческий возраст. Надо сказать, что Шмарель, кстати, он не рвался совершенно в медицину, он хотел стать художником, скульптором, кем угодно. Родители там в предчувствии войны посоветовали что-то более такое.
Надежная профессия.
Родители не знали об их деятельности?
Родители об этом ничего не знали. Не знал об этом брат, который жил с ними в доме. Какие-то совершенно невероятные случаи выплывают уже буквально. В этом году будет 75 лет, на следующей неделе, в июле, 13 июля будет 75 лет казни Александра Шмареля. В том году, в прошлом году, когда было его 100-летие, неожиданно из Сан-Франциско пришло видеоинтервью с княжной Шаховской. Совершенно в другой связи, но выяснилось, она была в 1942 году в доме Шмарелей, потому что она некоторым образом была породнена, не буду сейчас объяснять эту долгую эпопею, но она видела эти листовки, они общались с Александром, он ей показывал, и абсолютно точно понимаю, что она не обманывает, что она... Это действительно факт.
Надо только уточнить, с какой Шаховской? Но не с Зинаиды. Зинаида Парижская Шаховская.
Так.
Другая. Но неважно, все, не будем тогда.
Да, у нас остается еще минутка, Игорь, до перерыва на новости. Я хочу вопрос задать короткий, получить ответ, потом мы продолжим наш разговор. Какой был правовой статус этой деятельности? Иначе говоря, участники «Белой розы» отдавали себе отчет, что это смертельно опасная деятельность, да, в Третьем рейхе?
Это прям первое, что во всех допросах, прям первые слова на допросе каждого из участников. Мы отдавали себе отчет, мы понимали, мы боролись, мы знали, что за этим стоит.
То есть они понимали, что санкция, да, государства нацистского за это эту деятельность – смертная казнь.
Да, да.
Ну, мы продолжим разговор. Мы сейчас прервемся, как обычно, в середине часа на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы» и разговор с оренбургским историком Игорем Храмовым. Не уходите. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И сегодня мы по скайпу беседуем с Игорем Храмовым, оренбургским историком,
да,
президентом Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и, главное, автором книги об Александре Шмареле «Герои войны».
Герои сопротивления, прежде всего.
Герои сопротивления. Заговор, тема нашего сегодняшнего разговора, вот заговор вот этой «Белой розы» в Мюнхене. «Белая роза», допомню, это группа единомышленников, молодых людей во главе при участии вот Александра Шмареля, которые вот оказывали посильное сопротивление, да, посильное сопротивление нацистскому режиму.
Игорь, действительно поразительный человек, тем более родился в вашем родном городе, в Оренбурге. Удивительная история, героическая история. Я вот хочу спросить вас о чем, чтобы вы подробнее рассказали. Расскажите про содержание этих листовок. Вот это очень важно. То есть тут целый...
Чего они призывали?
Целый ряд вопросов. Вот мне просто интересно. Во-первых, хорошо ли они были написаны? Были ли они яркими с точки зрения публицистического дара, таланта? Достаточно ли сильные были аргументы? Или все-таки мы можем говорить о том, что это такие немножко подростковые, наивные, простецкие, я уж не знаю, как там сказать, кустарные документы? И было ли какое-то развитие по ходу дела, так как все это продолжалось много месяцев, можем ли мы говорить, что как-то менялось содержание, идеология, язык, стилистика, аргументация? Вот это очень интересно. Короче говоря, расскажите о листовках именно как вот о документе и о тексте.
Ну, наверное, самое первое, что стоит сказать, что вот в нынешней Германии тексты этих листовок являются образцом, лучшим образцом литературы. Именно литература.
Даже так?
Да, потому что написаны они очень грамотным, очень серьезным таким стилем. Они все-таки обращены были в первую очередь к интеллектуалам, к элите нации. И в них, говоря о преступлениях нацизма, о том, что немецкому народу надо встряхнуться от вот некой спячки, что ему нужно как-то выступать против того, что сейчас происходит в государстве, это было написано высоким стилем с цитатами из Гёте и Шиллера, из Лао Цзы, с какими-то примерами из повседневной жизни. Я читал аналитический отчет, потому что гестапо, когда пыталось найти, установить авторов этих листовок, оно заказывало лингвистилистическую экспертизу, такой научный трактат, где-то страниц на 30. Так вот, в заключении этого эксперта сказано, что авторы листовок с большой долей вероятности выходец из профессорско-преподавательских кругов, очень хорошо ориентирующийся в ситуации не только в самом Мюнхене, как столице движения, но и о ситуации в Рейхе и международной обстановке. Человек, который, скорее всего, как бы тяготеет, или, ну, если он преподаватель, он происходит из преподавательского состава, который занимается философией. То есть, понимаете, ни о каких студентах, ни о каких вчерашних...
Тем более студентах-медиках, да?
Да, тут и речи даже не было. Причем, сказано же, написано очень хорошим немецким языком. Ну, понятно, что Александр Шмарель, он, конечно, он учился в гимназии, и, естественно, его немецкий язык, он, в общем-то, не мог быть плохим, но тем не менее. Там все очень выверено, очень четко взвешено. Но если первые три листовки, написанные до того, как ребята попали на Восточный фронт, как они видели там Варшавское гетто, как они видели расстрелы военнопленных не эсэсовцами, а служащими вермахта, который был белый и пушистый практически до конца войны. После окончания войны еще генералы вермахта говорили о том, что они только выполняли свой долг. Так вот, если до того это были просто такие, ну, воззвания «немцы, очнитесь», то после возвращения с войны уже совершенно другое. Немедленно, любыми путями остановить войну. Саботаж на предприятии, где бы вы ни работали, вы должны все делать на то, чтобы остановить войну. Не сдавайте ни одного пфеннинга пожертвований, там, допустим, на теплые вещи. Не сдавайте теплые вещи нашим солдатам. То есть, казалось бы, тоже какие-то такие почти, ну, как бы, ну, не знаю, даже предательские, может быть, по отношению к немцам, которые воюют там, к простым рядовым немцам, но тем не менее, в общем, достаточно жесткая такая была терминология. Ну и все, а когда случился Сталинград, то тут уже и листовок оказалось мало, и тогда уже начались надписи на стенах крупнейших домов города Минска. То есть сейчас, скажем так, это считается действительно текстами очень высокого уровня, и они даже частично входят в школьную программу.
Вот я хотел спросить, то есть дети немецкие знают о Белой Розе, знают о Шмарелле, знают об этих листовках, читают их.
О Белой Розе знает практически любой житель Европы. Я сейчас не оговорился, не только Германии, но и Европы, потому что практически везде в учебниках каким-то образом упоминание об этой группе есть. А в Германии в первую очередь, как символы такие этой группы, всегда были Ганс и Софи Шоль, брат и сестра Шоль. Ну, по определенным причинам в конце 50-х вышла книга сестры этих двоих товарищей, которая, ну, как бы больше написала о них. И они пошли таким символом, то есть брат и сестра Шоль, это вот останови любого человека в Германии, будет понятно. Останови любого человека в Германии и спроси, что такое Белая Роза, вы получите ответ. Это Мюнхен, листовки, сопротивление.
Брат и сестра Шоль.
Да, опять-таки брат и сестра Шоль. Шмарель меньше. Да, Шмарель меньше. Ну, собственно, там и Вилли Грау
был. Как брат и сестра Космодемьянский.
А вот в Оренбурге, не побоюсь спросить, знают имя Александра Шмареля?
Теперь знают.
Выдающиеся все-таки.
Да. Дело в том, что у нас с 98 года уже практически ежегодный день рождения его огромный. Серьезные мероприятия, общегородские, это вручение стипендий имени Шмареля, это масса каких-то вещей, которые мы здесь проводим в этой связи. Вот, по России уже практически с 99 года перемещается выставка о Белой Розе, естественно, об участии Александра Шмареля, это российская, германская выставка, сейчас в Магадане находится. Вот, то есть, здесь мы что можем делать, но надо сказать, что очень много документальных фильмов уже было связано, снято в России. Кстати, один из первых, Савва Яковлевич Кулиш, снял в 2000 году. Великолепный фильм с Белой Розе, снятый в стилистике обыкновенного фашизма, как он делал, когда он был у Рома на практике. То есть он рассказывает об истоках, о зарождении и, собственно говоря, о той истории, которую, как он сказал, не мог не рассказать. То есть история русского немца или немецкого русского.
Хорошо, ну что, я думаю, пришло время нам рассказать о провале Белой Розы. Значит, что произошло, как произошло? Кто выдал? Сами себя выдали. И вообще, вот, у меня, кстати, такой вопрос. Мы все смотрели фильм «17 мгновений весны». Мы помним старика Мюллера. И в фильме «17 мгновений весны» эта контора показана как исключительно эффективная, которая там по волоску собаки может раскопать любой заговор. Здесь все-таки группа существовала долго, там 8-9 месяцев, ей удавалось распространять листовки, писать надписи. Вот что плохо сработало гестапо, они были так хорошо законспирированы, и что их выдало в конце концов?
Как ни странно, если бы не, ну, скажем так, то, что случилось 18 февраля, когда их просто поймали с поличным, их гестапо не идентифицировало никоим образом. То есть самый последний круг подозреваемых уходил куда-то в Австрию на какого-то библиотечного работника. Там были мысли, что он чего-то где-то. Вот 18 февраля брат и сестра Шоль приходят в здание
43-го года.
В здании Мюнхенского университета и раскладывают, просто они тогда уже раскладывали листовки пачками, раскладывают перед аудиториями лекционными.
Открыто?
Просто открыто раскладывают. Ну, это в момент лекции, перед звонком на перемену. В какой-то момент почему-то они не выложили какую-то часть, почему-то они еще и решили и вернуться. Вот они уже все выложили, ушли, вернулись, потому что в чемоданчике таком было какое-то количество листовок. В этот момент их видит университетский сторож, приказывает им остановиться, они останавливаются, все. Их поймали, арестовали, отвели в ректорат, ровно через 40 минут все здание университета, это достаточно большой комплекс в Мюнхене, было оцеплено гестапо, ну и начала работать уже следственная машина.
Ну, вот. То есть получается, что всех остальных членов группы они назвали, да, брат и сестра?
Нет, они не назвали никого, но там пошла какая-то цепочка, так сказать, случайно. Ну, во-первых, было известно, кто с кем дружил, у кого искать. Во-вторых...
То есть пошли обыски, что-то начали находить, да?
Оказалось, что оказался рукописный листок, написанный Кристофом Пробстом, который он попытался там в присутствии гестапо там проглотить, жевать, что-то с ним делать. Естественно, ему никто не дал этого сделать, это было по почерку установлено, кто это. Александр Шмарель, ехавший в университет случайно в трамвае, услышавший, что здание университета оцеплено и кого-то поймали, он понял, о чем идет речь. Он пытался бежать, он пробегал 2-3 дня где-то там по горам, так сказать, пытаясь уйти в Швейцарию, естественно, никуда не ушел, потому что это, ну, это не 17 мгновений весны, это все довольно печально в феврале месяце. Вот. Он вернулся назад в Мюнхен, пошел по единственному адресу, где он ожидал, ну, не ожидал, что его кто-то будет, так сказать, ждать, какая-то его дальняя знакомая. Объявили воздушную тревогу, он пришел в подвал бомбоубежище, а день назад было опубликовано объявление о поимке опасного преступника во всех газетах.
Понятно.
Я там со своими подружками посовещалась, они решили просто сдать в гестапо. Вот. Его там какие-то мужчины скрутили, связали и передали в руки полиции.
Их пытали?
Нет.
То есть просто были допросы?
Там были допросы,
Они не отпирались, не запирались?
Нет, они не отпирались, они пытались не называть никого из своих товарищей, ну, поскольку, естественно, они были арестованы в разные
времена. Свою вину каждый признавал, да?
Вот, свою вину каждый признавал, пытался по максимуму брать на себя. Естественно, в полиции там сидели не дураки, они достаточно быстро, ну, на нестыковках, так сказать, тоже их каким-то образом там ловили. Вот, но они сразу говорили, что да, мы боролись, мы выступали против режима, наша цель была уничтожение этого режима и его преступных действий.
Игорь, а все участники группы были арестованы или кому-то удалось уйти от ареста?
Нет, они все были арестованы. Ну, вот основное вот это ядро было арестовано. Там несколько десятков еще осужденных по этому делу. Кто марки доставал, кто еще что-то. Ну, там, кто просто знал, но не донес. Но вот казненных, в общем-то, 6 человек основных. По которым процессы, причем процесс по Ганса Софи Шоль и Кристоф Прост были арестованы 18 числа 22-го. Их в течение 2 часов осудили. Показательным судом выездная сессия была под руководством Роланда Фрайслера, тоже интересная такая одиозная личность. Вот. И тут же казнены. И об этом было сообщение тут же в печати.
А вот я хотел спросить, нацистская пресса, она скрывала этот факт? Или наоборот, они раздували в пропагандистских целях? И если раздували, то как? Что вот у нас завелись предатели, коммунисты?
Да, но прошло небольшое сообщение о том, что вот была поймана группа преступников, которые стремились к свержению
законного правительства.
Да. И надо сказать, что эта информация потом она же ушла и к союзникам, и Томас Манн там в своих передачах BBC он рассказывал как раз об этом факте, что в Мюнхенском университете вот была раскрыта, он там немножко напутал фамилии, но суть главное он донес, что в Мюнхенском университете вот была такая попытка.
То есть суд был не над всеми вместе, не над группой, а их по отдельности всех.
Было пять процессов, пять показательных процессов. Первые провели молниеносно, это надо было им сделать.
Простите, Игорь, когда вы употребляете термин показательные процессы, что вы имеете в виду? Вот в чем была их показательность этих процессов?
В том, что, ну, во-первых, туда была приглашена специальная публика, в том, что защиты там не было. В принципе, ну там были официальные защитники, которые во время процесса торжественно сказали, что узнав о чудовищных деяниях этих мерзавцев, они отказываются их защищать.
Угу.
Вот. Ну и дальше, в принципе, было просто шоу Фрайслера, который был мастером ведения вот этих показательных процессов, который, в принципе, просто не давал никому говорить и всячески, так сказать, просто представлял это в том свете, в каком ему нужно было это представить. Это был его практически монолог. Он кричал, визжал, орал. Вообще он считался учеником Вышинского. Между прочим, бывший большевик. В партии большевиков, еще, ну, не большевиков, а что там было у нас в Первую мировую войну. Так вот, а вот второй процесс, там вышла заминочка. Дело в том, что вермахт возмутился, как это так, политический суд осуждает служащих вермахта. Их пришлось срочно увольнять из армии. Mm-hmm. Об этом было распоряжение фельдмаршала Кеттеля. Достаточно быстро шмарили потом всех остальных. Их, значит, сделали гражданскими лицами. И потом уже постепенно проходили вот эти процессы.
Расскажите, Игорь, о казни. О казни.
Кстати говоря, в связи с, да, вот по поводу казни, меня, надо сказать, удивило то, что я не знал, что нацистский режим еще использовал во время войны гильотину.
Почему гильотину, действительно? Очень странно это все.
Ну, я тоже, конечно, слегка удивился. Ну, дело в том, что там была определенная градация уничтожения врагов Рейха. В частности, вот офицеров, например, по заговору Штауфенберга их повесили. Вот. А, ну, как способ казни гильотина, он существовал. И в Баварии, в общем-то, это очень был достаточно практикующийся способ. И надо сказать, что пару лет назад эту гильотину, между прочим, нашли и чуть было не установили во дворце юстиции в Мюнхене в качестве памятника. Потом, правда, вовремя опомнились. На ней было казнено более 1000 человек. Был официально приписанный палач, который все регистрировал, все записывалось. Это Германия.
Казнили 6 человек, да, включая Александра Шмареля.
Да.
Угу. Сохранились могилы, места захоронения.
Да, конечно. Да. Всем родственникам казненных было выдано предписание явиться во столько тогда-то для проведение захоронения, запрещалось присутствовать кому бы то ни было, кроме непосредственно вот родственников казнен. Uh-huh. Они все похоронены, ну, большей частью похоронены на кладбище Штадлинхайм в Мюнхене. Там, кстати, по какой-то такой невероятной случайности и находится Мюнхенский православный собор новомучеников, исповедников российских, в котором как раз сейчас и находится икона святого Александра Мюнхенского. Александра Шмареля.
У нас остается несколько минут. Давайте поговорим об увековечивании, наверное, да, памяти Александра Шмареля и Белой Розы. Ну, я знаю современную Германию, я уверен, что там есть и памятники, и памятные доски, и обелиски. Ну и удивительная, конечно, история, что православная церковь канонизировала Александра Шмареля. Он сейчас святой, да?
Это было начато Русской православной церкви за рубежом в 90-е годы. Процесс шел, но после вот возобновления канонического общения с Московским патриархатом в 2008 году было заявлено о том, что он будет первым святым русского зарубежья, прославленным после объединения. И в 2012 году, в феврале, была вот проведена эта заключительная церемония. Вот, в которой участвовали и Московский патриархат, и РПЦ.
То есть он сейчас и святой РПЦ тоже, да, признаны?
Да. Когда мы говорим о памяти, надо иметь в виду не только, наверное, памятники. Меня не то чтобы удивило, да, но в какой-то степени порадовало даже то, что вот даже я смотрю, в Оренбурге были опубликованы протоколы допросов гестапо. То есть сохранились эти архивные, да, документы. Мне кажется, это очень важно.
Они сохранились в Москве, в Московском государственном военном архиве. Uh-huh. Вот эти с параллельным переводом мы их издали. Они не были переданы в свое время в Германию, именно потому, что вот увидели, что Оренбург...
А как они попали в военный архив Москвы?
Это трофейные. Это просто то, что вывозилось без системы.
Трофейные, да?
Случайно был найден, да. Uh-huh. То по другим участникам это передали в Германию. Давно документы. По Шмарелю они хранятся там.
А uh-huh. что произошло с родственниками? Там семья сохраняется? То есть там потомки, родственники?
Родственники сначала они были все в заключении некоторое время под следствием, потом их всех выпустили, потом с кем-то перестали здороваться соседи, а к кому-то наоборот соседи стали приходить потихоньку и выражать свое сочувствие. Это я имею в виду еще по тем следам, так сказать, когда еще не в Третьем Рейхе. Вот. Отца Шмареля пытались лишить его врачебной лицензии, а потом коллеги посовещались, сказали, а собственно почему. Угу. Отец, сын, как говорится, и ничего ему не было. Но это, учтите, что это 43-й год, в 44-м году с участниками заговора Штауфенберга уже так не церемонились. Там уже все пошли враги народа.
Ну, там немножко, там все-таки и другой масштаб был, все-таки там покушение на самого фюрера.
Ну, это тоже, да.
Да, это все-таки Есть что у тебя во мне?
Нет, я просто хочу подытожить. Мне кажется, мы должны поблагодарить Игоря Храмова. Я напоминаю, что это оренбургский историк, президент Оренбургского благотворительного форума Евразии. Игорь, нам очень понравился город Оренбург. Нам очень понравилась история, публика, архитектура, старая часть города. Очень много удивительных, замечательных людей жило, работало и были уроженцами Оренбурга, как нам там рассказал Максим Курников. Это очень интересный, прекрасный город. И, конечно, один из тех людей, которыми вы можете гордиться, это герой нашей сегодняшней истории.
Да, спасибо. Так что и от меня тоже спасибо. Спасибо за рассказ. Я думаю, что очень важно, что вы храните эту память. И я думаю, что благодаря вам, собственно говоря, Шмарель стал таким почетным гражданином Оренбурга. Так что я думаю, что вы продолжите еще вашу эту деятельность.
Благодаря вам. Мы сегодня рассказали, какому количеству людей тоже об его
деле. Да, это тоже очень важно.
В канун 75-летия его казни.
Да, спасибо огромное.
Спасибо большое, всего доброго. А мы завершаем нашу программу, как обычно, рубрикой «Голоса блокады», после чего мы уже простимся на целую неделю. Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».